«Вот у меня этот адрес, мистер Артур». И она зачитала его домашний адрес. «Именно туда вызвали вашего брата сделать ключ».
«Минутку. Карл, ты помнишь, куда ты ездил, чтобы сделать ключ для мистера Артура?»
Далекий мужской голос рявкнул.
«На Кателлу».
«Не к нему домой?»
«На Кателлу».
«Куда-то на Кателлу, мистер Артур. В Анахайме». «Нет, подождите. Карл говорит, это в Санта-Ане, на Мэйне. А что?»
«Спасибо», –
пробормотал он и повесил трубку. «Санта-Ана, Мэйн. Именно там и была та блядская торчковая тусовка. Той ночью я, наверное, сдал полиции штук 30 имен и столько же номерных знаков. Тусовка была непростая. Из Мексики тогда прибыла большая партия. Покупатели ее разбирали и, как это обычно у них водится, тут же пробовали. Половина из них теперь, надо полагать, уже арестована специально подосланными для перекупки агентами. «Черт возьми», — подумал Артур, — «ту ночь я до сих пор помню. Вернее, помню, что помню. И никогда не вспомню, как надо». Впрочем, Барриса это все равно не оправдывало. Он злонамеренно выдал себя в том телефонном разговоре за Арктура. Правда, теперь получалось, что он все изобрел на ходу, симпровизировал. «Блин», — подумал он, — «наверное, Баррис был тем вечером сильно удолбан и просто сделал то, что делает большинство мудаков, когда они удолбаны. Типа упоение происходящим». Чек точно выписал Арктур. Баррису просто случилось взять трубку и своими палеными мозгами прикинуть, что это
клевый прикол.
Обычная безответственность, и не более. Вдобавок, рассуждал он, снова вызывая по телефону автомату такси, Арктур уже долгое время не был способен уладить проблему с этим чеком. Чья же тут вина? Снова достав чек, он посмотрел на дату. Блин, уже полтора месяца прошло. И я тут еще болтаю про безответственность. Да за такое Арктура давно могли бы свинтить и пристроить на нары. Слава богу, что этот психованный Карл так и не сходил к окружному прокурору. Наверное, эта любезная пожилая сестра его удержала. Арктуру, решил он, лучше бы покрепче за свою жопу держаться. Он сам сделал несколько пакостей, про которые я до сих пор понятия не имел. Баррис тут не единственный, а быть может, даже и не главный. Во-первых, по-прежнему остается неясной причина острой напряженной злобы, испытываемой Баррисом к Арктуру. Без причины человек так всерьез и надолго не намыливается подпаливать своему ближнему задницу. И ведь Баррис не пытается нагадить кому-то еще, скажем, Лакману, Чарльзу Фреку или Донни Готтерн. Баррис больше всех прочих способствовал отправке Джерри Фабина в федеральную клинику. И он добр ко всем животным в доме. Как-то раз Арктур собирался отправить одну из собак, черт, как же звали эту черненькую, Полли или еще как-то, к ветеринарам, чтобы ее усыпили. Ее просто невозможно было ни к чему приучить. И Баррис тогда провел с Полли многие часы, даже сутки, нежно ее дрессируя, разговаривая с ней, пока она не успокоилась и чему надо не обучилась. Так что ее не пришлось приканчивать. Питая Баррис черную злобу ко всему, что шевелится, он ни почем бы временами не был способен на такую доброту. «Такси слушает», — откликнулся телефон. Он дал адрес бензозаправки. «И если слесарь Карл распознал в Арктуре тяжелого торчка», — размышлял он, мрачно слоняясь в ожидании такси, «то здесь не вина Барриса. Когда Карл подкатил на своем пикапчике в 5 утра, чтобы сделать ключ для арктуровского Олдса, Арктур, надо полагать, расхаживал по тротуарам из клубничного желе, взбирался по отвесным стенам, отбивался от рыбьих глаз, мохнатых медуз и прочих глючных тварей. А где-то поблизости, как пить дать, маячил метровый контрактник на тележке. Тогда-то Карл и сделал свои выводы. Пока слесарь выпиливал новый ключ, Арктур, наверное, плавал вверх-вниз, как мыльный пузырь, стоял на голове без помощи рук и говорил ушами. Неудивительно, что Карла это никак не порадовало. «Возможно даже», – размышлял он, – «что Баррис пытается прикрыть нарастающую неадекватность Арктура. Ведь Арктур даже свою машину уже не в состоянии содержать. Он выкидывает коленца, правда, не намеренно, а просто потому, что его блядские мозги загажены наркотой. Хотя, если уж на то пошло, это еще хуже. Баррис делает, что получается. Так, по крайней мере, можно предполагать. Но его мозги тоже загажены. У них у всех». Я червь слепой, я пасынок природы, который пыль глотает пред собой и гибнет под стопою пешехода. Гёте, Фауст. Перевод Бориса Пастернака. У них у всех мозги загажены, оттого и взаимодействуют так говняно. Говняный ведет говняного, и прямо в говно, навстречу судьбе. Возможно, прикидывал он, Арктур сам обрезал и заплел провода, а также устроил все коротухи в своем цифоскопе, среди ночи. Но зачем? Вопрос «зачем» обещал быть трудным. Однако с загаженными мозгами было возможно все. Любой спектр запутанных, как провода цифоскопа, мотивов. За время своей тайной работы на правоохранительные органы он множество раз с этим сталкивался. Эта трагедия была не новой. Просто еще один случай в компьютерных досье. Очередной этап маршрута в федеральную клинику, как у Джерри Фабина. Все эти парни ходили по одной игровой доске. Стояли теперь на разных квадратиках в неравной удаленности от цели, которую они, каждый в свое время, достигнут. В итоге все они достигнут этой цели, федеральной клиники. Так было записано в их нервной ткани. Точнее в том, что от нее еще оставалось. Теперь уже ничто не могло их остановить или повернуть назад. Причем, решил он, Арктура это касалось больше других. Так ему подсказывала интуиция, только-только зародившееся озарение, независимое от всех действий Бориса. Таков был новый профессиональный прогноз. Также и его начальники в ведомстве шерифа Оранжевого округа решили сфокусироваться на Арктуре. На то у них, несомненно, были причины, о которых он ничего не знал. А ведь растущий интерес к Арктуру стоил отделу кучу денег. Смонтировать в доме Арктура голосканеры, платить ему за анализ воспроизведения, а также другим выше рангом, которые выносили суждения по поводу того, что он им приносил. Возможно, это неким образом согласовывалось с необычным вниманием Бориса к Арктуру. И начальство, и Борис избрали Арктура своей главной мишенью. Но что он сам увидел в поведении Арктура такого, что поразило бы его своей необычностью, независимо от этих двух сторон? Пока такси катило дальше, он размышлял о том, что, скорее всего, придется еще некоторое время наблюдать, прежде чем он на что-то наткнется. За одни сутки у монитора такое не раскрывается. Необходимо будет проявить терпение, приготовиться к долгой, кропотливой работе, настроиться на бдительное ожидание. Впрочем, стоит ему только заметить в поведении Арктура что-то загадочное или подозрительное, как у него сразу же окажется трехточечная засечка, третье подтверждение чужих интересов. Это даст определенную гарантию. Таким образом, расходование разными сторонами своих денег и времени будет оправдано. «Интересно», – задумался он, – «что Борис знает такого, чего не знаем мы? Возможно, нам следует вызвать его и спросить. Впрочем, лучше получить сведения независимо от этого урода, иначе получится простое дублирование данных Бориса, что бы он из себя не представлял». А затем он вдруг подумал: – «О каком таком черте я тут толкую? Наверное, я спятил. Я же знаю Боба Арктура, он отличный парень, и ничего такого он не замышляет. По крайней мере, ничего пакостного. К тому же, — подумал он, — Боб Арктур тайно работает на ведомство шерифа Оранжевого округа. Именно потому, надо полагать. Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом. Одна, как страсть любви, пылка, и жадно льнет к земле всецело. Другая вся за облака, так и рванулась бы из тела». Гёте, Фауст. Перевод Бориса Пастернака. Именно потому, надо полагать, Борис его и достает. Тем не менее, подумал он, это не объясняет, почему Боба Арктура достает ведомство шерифа Оранжевого округа. Причем до такой степени, что монтирует в его доме голосканер и приставляет к нему круглосуточного агента для наблюдений и отчетов. Всего этого таким макаром не объяснить. «Да», — подумал он, — «это никак не просчитывается. Что-то большее, гораздо большее происходит в том доме, в том запущенном, загаженном доме, заросшем сорняками задним двориком, с кошачьей коробкой, которая никогда не опорожняется, мусором, который никто не выбрасывает, где прямо по кухонному столу гуляют животные». «Какое бессмысленное, неразумное использование, — подумал он, — действительно хорошего дома. Там столько всего можно было бы сделать. Там могла бы жить семья, к примеру, женщина с детьми. Именно для этого дом и предназначался. Ведь там три спальни и такое бездарное применение. Просто блядское вредительство.